Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня необычная беседа. Беседа о книге, которая недавно вышла в русском переводе. Книга Джона Пола Химки. Называется «Украинские националисты и Холокост. Участие ООН УПА в уничтожении еврейского населения 1941-1944 годов». Вот эта книга. Обложка взята с англоязычного издания. Она очень похожа по рисунку. И поскольку это очень важное историческое исследование, у нас сегодня будет беседа с историком Георгием Касьяновым и с Евгением Голубом, хорошо вам известным. Здравствуйте, коллеги.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Я передаю бразды правления в надежные руки Евгению. Он будет и модератором, и вести беседу. Так что начинаем.
Отлично, но можно начать прямо с обложки, потому что изображение, которое там есть, оно тоже имеет очень такой
Еще
серьезный
раз.
подтекст. Вот это изображение имеет такую подпись: «Погромщик, который принят за революционера, да, за повстанца». То есть буквально так, что вот это вот там, изображение погромщика, который выглядит как борец за права. Ну и дальше там очень много к этому в тексте, конечно, есть отсылок. Но прежде чем дальше мы откроем эту книгу, я бы хотел несколько слов сказать о том, в какой рамке я хотел провести разговор. Совсем недавно мне попалась в руки статья Мануэла Рамоса, антрополога. Вот он предлагает различать события и факты. События – то, что происходит, а факты – это консенсус. Пока общество не согласилось, что нечто произошло именно так, факта нет. И вот разные эпистемические сообщества выбирают из одного набора событий разные фрагменты и создают разные нарративы. И при этом никогда не поддают сомнению собственной посылки. Кажется, что может быть более ярким случаем такого конфликтной встречи двух эпистемических сообществ, как книга Химки. Вопрос к вам, Андрей и Георгий. Согласны ли вы, что вот история ОУН и Холокоста – это именно такой случай, где мы имеем дело не столько со спором о фактах, сколько с столкновением таких сообществ по убеждениям?
Я думаю, что лучше начать историку здесь, он, ну, а потом я скажу как философ.
Да, тогда я специфицирую вопрос, чтобы как бы вот вы, Георгий, были участником рабочей группы Станислава Владимировича Кульчицкого. Он в 2000 году готовил экспертные заключения по истории УНУПА. И вот Химка в книге пишет, что эта группа вообще не затронула тему антисемитизма АУН и участия в Холокосте. И объясняет это тем, что вот рамка была в основном задана противопоставлением ветеранов АУН и ветеранам Советской Армии. Как вы вот оцениваете этот эпизод сейчас, Георгий? Было это в то время сознательным выбором или каким-то таким, не знаю, слепым пятном, может быть?
Химка правильно устанавливает рамку. Действительно, в 90-е годы она была создана в 97-м году, эта группа. А еще была предыстория, которую Химка тоже описывает, 93-й год. Сначала была парламентская комиссия, которая прекратила свое существование, потому что она состояла из людей, которые представляли РУХ, например, то есть такую национал-патриотическую тусовку, и коммунистов, и ветеранов, которые были их прямой противоположностью в вопросе ОНУПА. И эта группа ничего не могла сделать, она прекратила свое существование, и в 1997 году при правительстве создали другую группу, и при этой группе создали группу историков, как экспертов, которые должны были вот это сделать. Дальше Химка очень много пишет неправильно, у него просто очень мало информации, видимо, было. Есть хорошая статья Оксаны Мышловской об этой комиссии, где очень подробно все описано, и она брала интервью у членов группы, в том числе у меня. И эта группа, собственно, Химка описывает ее как некую целостность. Там были очень серьезные внутри разногласия, и эти разногласия не нашли отражения в финальном документе. В частности, Химка прав, когда пишет, что там ничего об антисемитизме не написано. Но дело в том, что поскольку я писал раздел об идеологии ОУН, я специально проверил. Был один и тот же текст. Один текст – это мой текст, который был опубликован в 2003 году к вопросу об идеологии ОУН. Это была брошюра отдельная. Я там писал об антисемитизме. Потом, когда мой текст редактировался уже в общем томе, оттуда антисемитизм исчез. Станислав Владиславович Кульчицкий его оттуда убрал. Это было сделано не из-за того, что он там конформист или там по каким-то личным мотивам. Нет, он просто как бы это был то, что готовилось к 2005 году. Это был политический документ, который там в разных контекстах истолковывался. Он был написан, собственно, уже в 2003-2004 году. Потом там затянулось с его публикацией, и в результате оттуда действительно исчезли упоминания об антисемитизме, которые у меня в тексте были. Там были другие разногласия. В частности, Ильюшин тоже высказывал свое недовольство финальным текстом. Я написал об этом Кульчицкому. Ильюшин написал свои замечания, и мы, в общем-то, были не согласны. Но потом, когда этот текст уже был опубликован в 2005 году, два раза он был опубликован. Один раз в виде брошюры, сокращенный вариант, и один раз в виде коллективной монографии, где были более широкие тексты, и там тоже эти моменты исчезли. То есть, как бы была попытка найти какой-то компромисс, но уже в 2005 году она, в принципе, была не актуальна, потому что с 2005 года начинается вполне такая увесистая апология ОУН и УПА в политике Ющенко. Понятно почему, потому что Ющенко был под сильным влиянием украинской диаспоры, жена у него была членкиней СУМ, созданного Организацией Украинских Националистов-Бандеровцев. И, собственно, в окружении у него, например, в ближайшем окружении из диаспоры у него был Стефан Романев, это был глава ОУНБ из Австралии, вождь ОУНБ. В ближайшем окружении он был Ветрович, который к этому времени возглавлял Центр досліджень визвольного руху, а это фасадная организация Организации Украинских Националистов-Бандеровцев. И созданный в 2006 году Украинский институт национальной памяти, собственно, у них было две линии. Одна – это Голодомор, и вторая основная линия – это апология ОУН-УПА. Как раз в этот период, с 2005 по 2010, практически все законодательство, которое потом, после 2014 года, было введено относительно этих организаций, все было подготовлено еще тогда.
Ну, тогда маленький шаг назад, пожалуйста. Можно ли сказать, что вот эта рабочая группа Кульчицкого, то есть задумка была такая, все-таки постараться объективно, насколько это возможно, исследовать, действительно ли на какой степени АУН-УПА были соучастниками или участниками Холокоста в Украине. И при этих всех намерениях, в конце концов, все равно политическая целесообразность повернула эту работу в нужное русло.
Холокост был вообще вне фокуса, то есть
Вне
это
фокуса.
вообще нет. Я хочу напомнить, что в это время, это как раз конец 90-х, начало 2000-х, слово «Холокост» вообще в украинском вокабуляре отсутствовало. То есть когда люди пытались писать, ставить слово «Холокост» в название диссертации, например, к концу 2000-х было 8 или 10 диссертаций написано про Холокост в Украине. А когда они вставили в название «Холокост», в название диссертации, в титул, то им руководители говорили, что давайте уберем. И использовались разного рода эвфемизмы, например, политика оккупационного режима по отношению к национальным группам или там к евреям и так далее. То есть оно к этому времени только входит в обиход, и то со страшным скрипом. Когда были обсуждения в этой группе, это вообще не обсуждалось. Тут главное, как Химко правильно написал, главное было давление со стороны определенной части общества признать ОУН-УПА, признать их, уже тогда Слава Стасько была в парламенте, признать их борцами за, даже не борцами за независимость, а уравнять их в правах с ветеранами Советской Армии. То есть это вот одна линия, это вот это давление отсюда. И было сопротивление советских ветеранов, которые слышать не хотели об этом и этому сопротивлялись. Вот и на этом конфликте строилась вся работа группы для того, чтобы как бы вот его сгладить и найти какое-то консенсусное решение. В самой группе тоже были полярные точки зрения. Были люди, которые хотели действительно чисто научный анализ, как бы политический, нейтральный. И были люди, которые такие, как Сергейчук, например, которого там вообще, ну, как бы, даже те, кто поддерживал идею реабилитации УНУПа, они совершенно его на нюх не переносили, потому что он, ну, очень был, не то чтобы радикальный, он очень старался уже сделать из них тогда, из УНУПа, совершенно белых и пушистых рыцарей без страха и упрека.
Спасибо, Андрей Олегович. Ну вот мы как-то так подспудно все равно крутимся вокруг идеи о том, что признание соучастия или участия ОУН в Холокосте принимается как предательство нации. И вот тот же Рамус, который упоминал, он пишет, что это следствие западного дуализма. То есть не допускать признания, что вот во мне есть немного другого. Да? Что вы думаете по этому поводу, пожалуйста, расскажите.
Ну, я думаю, что мне вообще нравятся все эти теории дискурса, теории всех этих вещей, но поскольку мы говорим об истории, мне было очень интересно читать книгу Химки, потому что первые две главы – это вообще эпистемология истории. И это не столько про факты, хотя факты там есть, они поданы аккуратно, очень так вот трезво, объективно, а именно первые две главы. Собственно, он исследует там историографию и показывает различные подходы. Это было очень интересно наблюдать. И, например, интересно было, поскольку я тогда студент университета и молодой доцент, это 90-е годы, а еще помню позднее советское время, интересно, как быстро меняется вот дуновение ветра. В книге Гжегоша Рассалинского «Либе», вот немецкий перевод вышел в 25-м году, «Бандера. Жизнь и культ». Последние две страницы заключения как раз хорошо отвечают на ваш вопрос. Он говорит об организованном молчании части историков, части интеллектуалов и о создании табуированных тем. Если в эти темы заходить, нарушать табу, то ты попадаешь в очень напряженное поле обвинений. Не научных, не аргументационных, а вот, собственно, я их выделил три. Первое – это ты враг, работаешь на чужую пропаганду, ты озвучиваешь какие-то нарративы. Люди научились умным словам – нарратив, дискурс. Второе – ты негодяй, аморальный тип. А третье – ты некомпетентен. И чего-то там не прочитал, чего-то не узнал и не видишь всю правду, потому что там не знаешь, что где-то там кто-то воевал на стороне УПА, кто-то, кстати, вот очень хорошо в книге показано, вот эти вот мифы, связанные с участием евреев в ОУН-УПА. Да, не только мифы, а просто факты истолковываются, как надо это толковать. И в этом смысле речь не идет о красивом слове «дискурс», а просто мне кажется, я так закончу свое маленькое введение, это моя субъективная точка зрения. Если мы делаем акцент на определенной истории, где мы рассматриваем 20 век как век жертв, а именно неудавшаяся борьба за независимость 17-21, расстреляно в Дрожджине, Голодомор, деятельность УНУПА, то есть вот эта цепочка жертв, то рассматривать деятельность определенных групп украинских активистов, назовем так, борцов за независимость, как виновников в жертвах, просто взрывать этот нарратив изнутри. Как только мы ступим на путь трезвой истории и начнем это изучать, это подрывает основание главного повествования. А вот и у Рассалинского либо, и у Химки хорошо показано, как постепенно достаточно маргинальная история, скажем, ОУН-УПА и культ Бандеры, который в диаспоре развивался, как постепенно он перемещается в центр идентичности, вот той, что называется идеологической. У Либо вообще сказано, что, по-моему, меня Георгий поправит, еще в 1987 году были судебные процессы против некоторых воинов ОУН-УПА в Украине. И в киевских газетах, ну, украинских, республиканских, 89-91 года были циклы статей, которые разоблачали, критиковали это движение. Но потом постепенно, и интересно эту историю изучить, там есть такой Виктор Савич Коваль первый, Химка о нем упоминает на странице 45, очень интересно, как Человек 27-го года рождения, всю жизнь писавший, как всегда бывает и у философов, и у историков, про советскую армию, про, значит, воспевание всех этих вещей, вдруг он пишет документ, тогда еще Верховный Совет УРСР, о том, что вот эти люди воевали за независимость, это были герои на самом деле. Кстати, его документ отвергли, и это была такая первая попытка реабилитации, да, вот у Химки-то хорошо сказано. То есть вот мое объяснение. Если мы с периферии, скажем, с небольших групп, к которым неоднозначно относятся в Центральной и Восточной Украине, постепенно видим, как смещается из периферии в центр, вначале при Ющенко, а затем после 2014-2015 годов, на всех уровнях. А последний год это достигает, собственно, главного ядра идентичности. Атаковать его – это значит становиться перед вызовом, нам нужно тогда новый сценарий, нам нужно новое повествование. Иначе с нашей историей, вот, которую мы выписали, будут большие проблемы. Вот это мое объяснение, потому что это опасно, потому что оно разрушает то повествование, которое выстроено.
У меня вопрос к Георгию. Не хотелось бы, чтобы это звучало немножко в разрыв того, что говорил Андрей Олегович, но у меня есть вопрос к вам как к историку о доказательной базе. Химка выстраивает такое достаточно сильное утверждение о преемственности и апеллирует к большому количеству документов. Там треть книги – это, собственно, ссылки на документы. Химка говорит о том, что одни и те же люди приходят из милиции в полицию, затем в УПА, и продолжают убивать евреев. Вот мы говорим о милиции ОУН летом 41 года, украинская вспомогательная полиция 42-43, УПА 43-44. С вашей точки зрения, насколько вот эта цепочка, эта преемственность в самой книге доказана документально?
Я предлагаю сделать так. Если можно, я прокомментирую то, что Андрей сказал, потому что он
Конечно.
сказал очень важные вещи. Дело в том, что люди, которые... А потом я перейду, переброшу мостик к тому, что к вашему вопросу. Андрей говорит о том, что, в общем-то, слушая то, что говорит Андрей, я все время вспоминал вот эту идею о мировоззрениях, да, которые вот человек был тип, как бы коммунистом, да, убежденным, а потом стал убежденным националистом. Вот Сергейчук, который работал в партийной газете, там, да, потом стал, значит, схватил флаг и стал бегать с черно-красным флагом и выкрикивать лозунги. Вот тут есть очень любопытный момент. Дело в том, что коммунизм был в советском его варианте. И вот этот национализм, они очень похожи. В общем-то, два таких мировоззрения, таких цельных, да, холистических, которые, в общем-то, по типу мировосприятия очень похожи. И принцип коллективизма обязательно тоже там, да, подчинение личности коллективу, и такое видение истории как борьбы, только там в коммунизме борьба классов, а тут борьба наций. И так далее. То есть они очень похожи. То есть в смысле, например, таком мировоззренческом, такой переход был достаточно простым. Ну, такие вещи, как приспособленчество, я не упоминаю, это само собой разумеется. Вот, так что, но еще тут важный момент, что уже в 90-м году была принята такая программа, которую Политбюро ЦК КПУ приняло. Они приняли эту программу, программа исторических исследований и популяризации истории в Украинской ССР. И там уже в этой программе были моменты, связанные с реабилитацией ОУН, Организации украинских националистов и вообще националистического движения, которое, в свою очередь, к этому времени уже неохотно употребляла термин националистическое движение, а говорили про национально-освободительное движение. Значит, то есть тут был поворот политический уже в начале 90-х годов. Ну, а дальше шла эта вот борьба 90-х. Теперь я перехожу к вашему вопросу. Вот вы говорите «цепочка». Дело в том, что мы сейчас говорим о Холокосте, потому что книга о Холокосте. Но ведь ОУН и Служба безопасности ОУН и УПА убивали не только евреев, поляки, да, Волынская резня, украинцы. Само начало биографии ОУН с 29 года, когда вот они начали, да, и когда убили их краевого проводника Головинского, поляки, ну, застрелили при попытке к бегству, то пришел Бандера. И с чего начинается политическая биография Бандеры как руководителя? А с убийства. Бабий, школьный учитель, гимназист, гимназиальный учитель и при этом ветеран вольных змаганий. Очень уважаемый человек. Пиратский, Головко. То есть убивают поляков, украинцев, которые не подходят и так далее. ОУН создается как организация, как политическая крыша украинской военной организации, которая состоит из ветеранов и которая проповедует принципы террора и саботажа. А в уже первый сбор ОУН 29 года они уже строят программу, которая основана на построении тоталитарного украинского государства, моноэтнического, и государства, которое исключает те этнические группы, которые считаются враждебными. И враждебными группами, это идет вся линия, если вы посмотрите упоминавшийся в Ухимки «Розбудова нації» журнал, там целые подвалы этого журнала, там Мытюк, по-моему, был такой автор, просто такие мощные антисемитские статьи о том, как жиды взыскуют Украину, украинцев и так далее.
Они еще создали грамматику украинского языка, там даже есть цитата. Это вообще меня поразило, что они создали грамматику украинского языка.
Вот, значит, они, да, так очень любопытный язык, кстати. И вот эта линия идет, ксенофобская линия, она очень сильна. Тут он ничем не отличается от каких-нибудь там, от румынской железной гвардии или от глинковцев в Словакии и от других организаций подобного рода. Ничем они не отличаются, то есть они идут в тренде вот этих вот праворадикальных тоталитарных движений с фюрер-принципом и так далее. Так что, когда наступает момент, как они, если использовать их терминологию, великого взрыву, то есть революционной ситуации, они совершенно беспощадно и технологично расправляются со всеми группами, которые противостоят их идее тоталитарного государства, не только этническими, но и политическими и так далее. Так что Холокост, поскольку книга посвящена Холокосту и участию, и соучастию, конечно, та роль, которую сыграли украинские националисты в этом процессе, конечно, совершенно противоречит вот этому единому нарративу, который натягивают на всю Украину. А натягивают нарратив, который сформировался в диаспоре среди ветеранов ОУН и УПА, потом был перенесен в Западную Украину, там он запанував. А потом, с 2005 года, его просто натягивают на всю Украину. По мере сокращения той территории, где он совершенно не натягивается, он становится все более и более влиятельным. А теперь он просто уже, к сожалению, этот нарратив стал государственным после 2015 года, после принятия закона о чествовании участников национально-освободительного движения. К вашему сведению, эту идею о чествовании Ющенко в 2009 году указом утвердил. Потом этот указ отменил суд. Были по этому поводу суды. Суд утвердил этот указ, то есть он как бы действовал. Но потом текст этого указа полностью перешел в закон 2015 года. И здесь тоже, как вот вы говорите, перетекает из одного вида деятельности, да, в другой. Точно так же и здесь перетекло все в 2015 год в закон, который обязует, я подчеркиваю, обязует граждан Украины и иностранных граждан чествовать участников борьбы за независимость, в список которых запаковали ОУН, УГВР, УПА, по-моему, еще какую-то из их прокси. И это все сделано очень небольшой группой людей, которые просто осуществили то, что называется в западной политологии state capture, когда они просто создали УНП, Украинский институт национальной памяти, и через него провели все эти законы. А уже когда закон существует, уже что же делать? Лояльные граждане должны его выполнять.
Вот о лояльных гражданах. Я, в общем, одно из там вещей, которое меня поразило, потому что одно дело рассуждать на тему «Слава Украине, героям слава» и метаться между тем, что это за приветствие, за такое. А другое дело, когда автор книги, Химка, вот он с документами показал, вообще говоря, историю этого приветствия, которое, в общем, было кодифицировано как организационный ритуал Бандеровской ОУН на конкретном съезде, и почему это именно было создано по образцу фашистского приветствия. То есть уже некуда деваться, документы есть. И что он показывает, как пытались потом, спустя время, это как-то скрыть, там, стереть, исправить, но есть документальные основания об этом говорить. И, конечно, представить, что говорить об этом просто небезопасно сейчас, для меня это, вот я сейчас говорю и думаю, что за времена? Андрей Олегович, что вы скажете по поводу вот этой истории перетекания и захвата государства? Вот кто-то скажет нарративом, кто-то говорит о группе людей, которые этот нарратив используют. Есть вообще примеры такого? Не знаю, я, конечно, не историк, но просто вот как можно, с чем это можно сопоставить? Я не нахожу в известной мне истории каких-то подобных примеров. За короткий период времени, ничтожные, сколько, 30-40 лет, произошло вот 180 градусов
Я
сдвигов.
думаю, что эта история еще не написана. Это вообще история. Немного об этом писали на уровне статей, монографии Михаил Минаков, еще несколько человек, ряд историков, интеллектуалов. Но пока история не написана. Я сам находился внутри, но поскольку я занимался коммуникативной традицией Фомой Аквинским, Кантом, а находясь на кафедре Шевченко университета, доцентом молодым и так далее, понятно, что я был чуть-чуть в стороне от этого. И я сейчас, когда читаю всю эту литературу, я связываю как бы две реальности. Той, в которой я жил, да, на кафедре философии, преподавая в Могилянской академии и так далее, и то, что я вот сейчас читаю. Потому что сознание человека, оно очень гибкое, флексибельное, как немцы любят говорить. И для человека создавать оправдательные системы или системы замалчивания, или мы этого не видим, мы это не слышим, естественно. Особенно, когда постепенно это предполагается как нормальность. Вот я оттолкнусь от тезиса Георгия, только переверну его. Он сказал, как естественно переходить от коммунизма к вот этим идеям радикального национализма. Сейчас мы не будем говорить, то даже спорят о терминах. Что это? Нацизм, фашизм, радикальный национализм. Все историки, которые пишут о ОНУПА, спорят об этом. Будем говорить радикальный национализм сейчас, чтобы не навлекать еще каких-то дополнительных обвинений. Но вот это естественно, союз. Но вот союз радикального национализма и либерализма, вот это неестественный союз. И история Украины, вот в начале акции против Кучмы, потом оранжевая революция, которая приходила, начиналась и развивалась под знаменем вестернизации, пути в Европу, вхождение Украины в пространство Евросоюза, соответственно, законодательством соответствующим, с нормативной базой, исторической, языковой, культурной. И вдруг вот эти же люди, которые двигают вот вестернизацию, для меня это хорошее слово, не ругательное, а хорошее слово, двигают эту вестернизацию одновременно, каким-то образом сращиваются с представителями диаспоры и с их уже учениками или сторонниками здесь. Мы уже упомянули Ющенко и его жену, но почему? Вот, пожалуйста, квит, ректор Могилянской академии, сотник, участник, это называется Конгресс украинских националистов, один из активистов. И если посмотреть на ряд депутатов, которые пришли под знаменами двух революций в парламент, и также активистов, интеллектуалов, которые заняли лидирующие позиции, вот они параллельно шли этим путем. Как бы двоится наша история, интеллектуальная и политическая, очень сложный такой двуглавый какой-то зверь, Янус двуликий. С одной стороны, вестернизация и мы либеральные ценности, права человека, мы идем в Европу, а там где-то что-то отвратительное, Азия, где презирается все, там тоталитаризм. Это одно. А другое, постепенно затягивается вот эта вот история. И уже при Ющенко, 7-й год указ, по-моему, Шухевич, герой Украины, 10-й год герою Украины дается, по-моему, в январе к дню рождения 10-го года Бандере. А после Майдана 2014 года, с 2015 года уже памятники улицы Бандеры перемещаются в центральную Украину. Уже не только деятели политические, культурные, устраивается некая моноидеология. То есть это было постепенно. Если в 2005-2006 еще можно было вести дискуссии и говорить, а вот есть исторические данные, вот есть аргументы, если эти дискуссии могли существовать где-то, ну, может быть, в 2011-2013 годах, тоже условно, потому что мы сейчас будем уходить в детали, то уже после 2014-2015 года это единая идеология. И здесь вот у Рассалинского либо хорошо сказано, необъявленная война России, он имеет в виду 2014 год, потому что книга вышла в 2014 году в начале на английском языке, потом были переводы на польский, на другие, немецкий самый поздний. А особенно перед лицом 22 года получается, что, ну, это тезис Рассалинского либо, это еще ухудшило ситуацию с вот этим вот, назовем это, нарративом. Потому что часть людей, которая не принимала вот этот вот маргинальный нарратив, ставший главным, теперь им говорят, ну, заткнитесь. Это можно понять людей, они перед лицом вот этого вызова экзистенциального качнулись в сторону этих идей. Они их принимают, потому что это борцы за независимость. В этом оплот борьбы с внешним врагом. И вот здесь вот смешался еще один момент. То есть либеральная, леволиберальная интеллигенция приняла идеи радикалов или замалчивала их, или не выступала против них. А с 22 года, начиная с 14, с 22 все ярче, вообще это неразделимо с вопросом выживания Украины. То есть этот миф получил дополнительную силу как условие сопротивляемости Украины как государства, которое борется за свою независимость. Борьба ОУН-УПА или ОУН-Б за независимость, как это описано в бандеровском мифе или в УПА, в мифе УПА, соединилась неразделимо в голове, скажем, обывателя с борьбой сегодняшней Украины за независимость. И эти вещи в сознании людей, которые в среднем не очень склонны к глубоким рефлексиям, а через социальные сети, через телевидение, через различные повторы, это стало под вторым сознанием обычного человека, гражданина Украины. И здесь я никого не виню. И я понимаю, что аргументы здесь не действуют. Вот если приходить с этими книгами, указывать на факты и пытаться говорить, давайте говорить не о исторической памяти, а истории как науки. Давайте говорить об аргументах, о фактах. Я замечал, что сознание будет уводить, и оно настолько подвижно, что будет постоянно сбивать на другие темы. И обвинять, например, тот вы, Евгений, вы скажете, или Георгий там что-то будет говорить, а вот это вражеский нарратив. А вот сейчас у нас такое время, что нельзя об этом говорить. А вот сейчас мы на часе. Вот я слышу, мы на часе еще с 2004 года и 5-го. Ситуация создавалась так, что места для дискуссии никогда не было. Потому что мы все время как бы на баррикадах или как бы в состоянии постоянной войны. Поэтому любая дискуссия рассматривается как вражеская уловка. Вот это вот тезис.
Андрей, я тогда с вашего разрешения Георгию хочу задать вопрос, как бы в продолжение вашего тезиса. Я понимаю так, что если кроме молчания и какого-то эмоциональной реакции, какого-то другой серьезной критики в адрес этого труда Химки не звучит, значит сказать нечего. То есть единственный способ создавать контрнарратив – это либо клеить всякие наклейки, либо умалчивать. Вот люди, это, скажем так, не особо образованные и думающие, как Андрей Олегович говорит, наклеили сразу ярлык, нечего читать, это все, так сказать, враждебные нарративы. А те ученые, которые серьезно занимаются исследованием, они просто обходят молчание. То есть могу ли я, как читатель обычный, будь уверен, извините, что такой, может быть, примитивный подход, что я имею дело с известным, с серьезным, обоснованной позицией. Можно ли считать этот труд действительно с позиции исторической науки предельно историческим, предельно научным?
Доказательным еще можно сказать.
Доказательным, да.
Я хочу напомнить, что Химка уже в середине 2000-х был объектом атак со стороны части украинской диаспоры. Он замечательно эту историю рассказал в своей статье в книге «Convolutions of Historical Politics», изданной в 2012 году в Центральноевропейском университете. А приблизительно такую же историю рассказывала, например, Диана Думитру, которая занималась Холокостом в Молдове. Очень похожие сюжеты. Вот Химка, например, рассказывает о том, как ему прислал какой-то дантист, прислал фотографию маски вырезанной. Тут дантист на досуге увлекается вырезанием на дереве, резьбой по дереву. Он прислал маску в виде шакала, такая смесь шакала и черта с подписью «Джон Пол Сволочь». Латиницей написано. То есть хейт, вот эта кампания языка ненависти против Химки и вообще организованная кампания, это уже середина 2000-х годов в диаспоре. А вот, следуя вашей конструкции, могу сказать, что к ней присоединились не только радикальные националисты, а разные фасадные организации ОУН, в том числе студенческие. Вот Химка приезжает в университет лекцию читать, стоят студенты и раздают листовки с всякими словами против Химки. Но и представители академической науки, которые вот в Edmonton Journal была дискуссия, об этом и Дэвид Марплс пишет, где просто его, ну, как бы, ну, конечно, не так, как у нас сейчас, но, в общем-то, да, был такой Борисов, выживший во время Голодомора. Он написал о Химке такой достаточно грязный пасквиль, где говорит, что он работает на Путина. Это середина 2000-х. И тогда было две причины, почему к Химке так относились. Он потерял, кстати, очень многих друзей, с которыми дружил десятилетиями. А именно он две темы затронул. Голодомор, голод, где он говорил о том, что игра с цифрами совершенно аморально. И второе, это вот как раз ОУН и этот культ ОУН, который существовал в определенных кругах украинской диаспоры. Она, кстати, неоднородна, там тоже есть разные течения. Так что ничего нового сейчас нет. Но вот, я не знаю, делается ли украинский перевод книги
Делается.
Химки.
Он уже
Делается, да?
готов, он уже готов.
Вот мне
Сейчас и редактируется.
очень любопытно посмотреть, что с ним будет. Удастся ли его в Украине издать и распространять?
Ну,
Потому что по поводу...
он, извините, я перебил вас, но он планируется к изданию в том же издательстве, что и русский перевод в молдавском издательстве. А уж как там дело дойдет до дистрибьюции книги в Украине, ну, покажет время.
Ну, можно посмотреть, что с книгой Расалинского Лиды было, да, то есть ее издатель издал на свой страх и риск. Я принимал участие в ее подготовке, я проверял фотоиллюстрации, фактографию и так далее. Там ее можно было бы сократить где-то процентов на 30. Но в любом случае, то, что с ней происходит сейчас, да, то есть ее, с одной стороны, ее рвут из рук, а с другой стороны, всякие там какая-то активистка заехала в книжный магазин и началась вот эта буря в стакане воды или в нужнике, не знаю, как назвать, где это была буря, но в любом случае Расалинскому либо досталось. А когда в 2010 году либо приезжал или в 2011 приезжал с лекцией про Бандеру, название было провокативное, да, то же самое, фашист, там, националист и так далее, то вы, наверное, знаете, что практически везде, где он должен был выступать, в том числе в
Пять городов,
Киеве,
да, там было пять городов.
и его везде отказали с ним. Я знаю людей, которые вполне нормальных, вполне либеральных людей, которые тоже не хотели этого делать, но многие просто боялись публичного скандала. И ему пришлось выступать в посольстве Германии,
Германия, да, я слышал эту
Хмельницкого,
историю.
да, и там, то есть, в общем-то, тут есть один нюанс. насколько глубоко это заходит в общество. Да? Вот не является это все нашими переживаниями какой-то небольшой группы людей в каком-то нашем пузыре, вот людей, которые в это вовлечены. Но я хочу заметить, что вот Андрей говорил о том, что это стало какой-то фигурой общепринятой для населения Украины. Социология это поддерживает. Если посмотреть на социологию поддержки тезиса, вопрос хорошо был сформулирован. Начали эти опросы с 2015 года. Считаете ли вы ОУН и УПА участниками борьбы за независимость? Да? Как в советское время. Летайте самолетами Аэрофлота, как будто бы были какие-то другие самолеты. И здесь принят закон в 2015 году, что они участники, и людей спрашивают, считаете ли вы их участниками. И даже при этом долгое время, еще долго там поднималось, где-то до 2019-2020 года, и после 2022, конечно, скачок. Потому что эти организации представлены исключительно как борцы против русского империализма. Теперь, естественно, вы что, хотите ругать борцов, там что-то говорить не то про борцов с русским империализмом, сейчас, во время войны, да вы кто такие? И вот, естественно, возникает эта ситуация, когда искаженный, отбеленный, отстиранный образ ОУН-УПА, как рыцарей без страха и упрека, которые уже в учебниках, которых называют участниками европейского сопротивления. Организации, которые сотрудничали с нацистами, до 1941 года ОУН-Б, а потом в 1944-м опять сотрудничали. Мельниковцы ОУН тоже, да, которые называли себя ОУН без всяких Б, они вообще до конца войны сотрудничали. Их называют участниками европейского сопротивления, которое всю дорогу боролось с нацизмом. То есть уже все, понимаете, перевернуто все с ног на голову. Как бы я не отрицаю того, что ОУН и УПА с нацистами боролись, проводили партизанские операции, разбежались их дороги. Но, извините, украинская военная организация 23-го года сотрудничала с немецкой разведкой. В 1933-1934 году ОУН вовсю сотрудничала с Гитлером, с Канарисом и так далее против Польши. А убийство Пиратского – это был акт, который немцы, кстати, запрещали Коновальцу. Из-за этого произошел первый раскол между Коновальцем и краевым проводом, потому что они убили Пиратского, хотя должны были, они хотели сначала убить министра просвещения, а убили Пиратского. И у Коновальца на этой почве с краевым проводом был страшный скандал, потому что, ну, он ничем не закончился, потому что уже Бандера был в тюрьме. То есть это все никакая нюансированная история никому сейчас не нужна. История ОУН-УПА – это история борьбы против русского империализма. Так она только представлена, только этой стороной. Эта сторона присутствует, но она далеко не одна, только одна грань. И поэтому, естественно, вот идет это принятие, да, как бы вот на массовом уровне. Но еще один важный аспект. Извините меня, если в законе написано, что они борцы за
Герой.
независимость, да, то какие респонденты будут с этим спорить? Это должны быть люди хорошо поинформированные и так далее. А о чем они поинформированы? Из учебников мы знаем только то, что это герои, что они спасали евреев в
Это
учебниках, да?
прекрасно, да.
Олена Витер, да, она как пример, что они спасали евреев. То есть полностью искаженная картина. Совершенно никого не интересует, как бы массового читателя, совершенно не интересуют нюансы, многогранность и так далее. Он готов, тем более сейчас мы понимаем, что происходит с мышлением, когда клиповая культура, когда ТикТок и так далее. Это все работает, собирается в один комок, который вот все должны проглотить и не подавиться.
Но я вот здесь хотел сделать маленькое отступление. Я лично знаком с Химкой, и на меня произвело неизгладимое впечатление его, он как человек произвел неизгладимое впечатление, его спокойное мужество
Да.
противостоять кругу, в котором он находится, там, близким людям. Вы сказали про друзей. Я знаю, что он писал, что только его жена и приход, куда он там храм приходит, его поддерживали как-то, а все остальные обернулись против него. И при этом он остается верным вот этой своей позиции. И видно, что ему больно. Вот он написал очень искреннее, такое очень открытое предисловие к русскому изданию. Потому что, конечно, ему ставили еще следующий вопрос. А что это русское издание вышло? Ты опять-таки на языке, так сказать, агрессора. Он попытался это объяснить и сделал это предельно искренне. Андрей Игоревич, я помню, что вы тоже обратили внимание на это предисловие. И вот для меня такие люди – это настоящие герои. Вот, извините за, может быть, пафос. Не так часто удается встретиться лично с человеком, который осознанно выбрал стоять до конца. Что ему стоило? Столько раз можно было свернуть, там, найти компромиссы. И тем не менее. И тем не менее. Поэтому мы двигаемся потихонечку к завершению нашего разговора. Все-таки предметом нашего разговора является книга. И книга – это автор. Хотелось бы выразить ему, если он посмотрит наше видео, личную признательность за то, что он делает. Ну и, конечно же, у нас будут ссылки на… Ссылка одна – на то, где можно эту книгу купить, в Германии пока что только, к сожалению. Это может быть, покупка этой книги, может быть, вашим, уважаемые зрители, таким тоже актом мужества и признательности автору за то, что он сделал. Андрей Олегович.
Я думаю, что мы можем, да, мы можем чуть-чуть сделать еще шаг перед завершением и немножко еще углубиться в саму книгу. Я сказал о структуре, очень хорошо сделана, вот эпистемология. Я попытаюсь взять на себя здесь роль адвоката дьявола, потому что у меня есть YouTube-канал, и мне пишут комментарии разные люди. Я общаюсь со многими людьми, слышу их. Они, например, говорят следующее: «Ну хорошо, что вы хотите?» А вот и Георгий сказал, все верно, это контекст межвоенный. Это вполне естественно, потому что большинство европейских стран были не демократичны, не либеральны. Особенно с 30-х годов был крен в сторону правых, нацистских или фашистских движений. Нужно воспринимать этих людей в контексте. Они видели будущее своей страны так. Они сделали ставку на терроризм с самого начала. Но ведь и Пилсудский с этого начинал. Но ведь и много других европейских, скажем, лидеров, которым удалось создать государство, тоже не всегда были интеллектуалами в очках. Они были людьми акций, террористических и так далее. Поэтому, оказавшись, эти молодые люди, оказавшись в горниле Второй мировой, ну, им трудно было найти правильную сторону. Они метались, они работали в сотрудничестве с нацистами, потом ушли в леса. Очень хорошо, кстати, Снайдер, при моем критическом к нему отношении, но Снайдер прекрасно написал психологию этих молодых людей. Что вот они пришли служить в полицию, вот 41-й год, например, когда пришли немцы, 41-42-й год, а потом эти же молодые люди, ну, как бы будучи пособниками Холокоста, скажем так, скажу так грубо, но то, что было, они потом пошли в леса, и часть из них устроила Волынские резню 43-го года. Это часто те же самые молодые люди. А потом эти люди попали в лапы, скажем, там, НКВД, КГБ и так далее. Вот я слышу часто это от людей думающих. Вот что вот я бы им сказал? Но я бы им сказал о том, что мне кажется, что если мы будем считать документы, а вот как формировалось все это движение, начиная с начала 20 века, там Донцов, возможно, там вот много этих имен, а потом документ Сцеборский, да, потом документы лидеров движения, мы изначально видим не то чтобы не демократическое, а радикально, ну, я бы сказал, националистический, нацистский подход к другим нациям, к другим народам, построению государства. То есть даже изначально идея государства была связана с неприятием чужих других. Они должны быть ликвидированы или изгнаны, или запуганы. То есть акцент на террор прослеживается красной нитью от 20-х годов до конца 40-х, ну, до начала 50-х действовали эти группы. И тем более, мне кажется, обращался бы я к этим мыслящим людям сегодня и моим согражданам, что тем более сегодня нам нужно понять, миф ООН-УПА не является главной идеей украинской независимости или украинской идентичности. Более того, мне кажется, нам было бы лучше освободиться от влияния этой идеи. Оставить ее историкам. Какие-то группы, если хотят эти идеи представлять только в рамках закона, по возможности европейского закона. Я уже как утопист думаю о времени после войны, насколько это возможно. Я здесь не оптимист. Я понимаю, что пока то, о чем я говорю, неблагоприятная ситуация. Но я вижу, что вот такая, как говорят в Институте национальной памяти, гларификация, они обычно говорят по поводу своих врагов, вот мне писал этот самый бывший директор Института национальной памяти, что вот мы не хотим гларифицировать этих людей. Мы снимаем там табличку Булгакова, потому что не надо его гларифицировать. Но это их лексикон. Мне кажется, что Украина может основывать свою историю и свою культуру на других основаниях. И, может быть, со временем люди поймут, читая книгу Джона Пола Химки, читая Росолинского Либо, читая других авторов, потому что это не его, в Польше большая литература. Я вот кратко скажу пару слов. Георгий знает лучше, но в Польше тоже ведь разные есть полюса. Вот читая внимательно эти тексты, главная мысль, которая должна прийти, что это не идеи 21 века, что идеи террора, нетерпимости, ксенофобии, которая на законодательном уровне, особенно после 22 года со снежным комом нарастают, не дают стране будущего. Поэтому я, как старый педагог, буду талдычить скучно те же самые вещи. Все-таки, мне кажется, пока есть шанс, и пока люди читают книги и могут слушать критические какие-то тезисы или аргументы, не все еще потеряно. Вот я хочу сказать о польском, скажем, спектре. Я специально подобрал, я надеюсь, Георгий добавит, совершенно разные позиции. Вот, например, позиция, близкая к Украине, это Казимеш Вуицицкий. Вот «Крутка история УПА». Вот здесь это переиздание, он пишет, что когда для поляков, он написал, для поляков. И здесь он в предисловии, в послесловии пишет, кстати, здесь ссылка на вашу, Георгий, книгу, также вот список того, что он рекомендует прочесть по истории Украины и вопросы. Он говорит о том, что на него набросились поляки. Потому что часть правых требует оценки резни на Волыни как геноцид. И вот слово геноцид для части польского общества звучит в деятельности ООН-УПА и в деятельности Бандеры. То есть они устроили геноцид. Этот человек не говорит о геноциде, и его свои же сограждане атакуют, что он слишком проукраинский. Более такой умеренный польский историк, на которого ссылается и Химка, и Росолинский Либе, это Грзегорз Motyka. Но у меня нету его главной книги о партизанке украинской. Это книга 2006 года. Это «От резни Волынской до акции Висла» книга. Вот то, что у меня под рукой. Такая толстая, документированная книга. Это такая срединная позиция. Его цитируют оба автора. И совсем в правом спектре автор, вот Марек Копровский, называется «Бандера террориста, мордерца, фанатик». Это как бы вот спектр правый, такой публицистический, исторический подход. Мне кажется, это такой польский, этот наш первый директор Института национальной памяти, первый Вятрович. Это такой польский Вятрович. Хотя книга написана в таком спокойном ключе, много данных, ссылок, но это такая публицистика. Это я к тому, что как можно подходить к этой теме. Польша, конечно, тоже не идеал терпимости и дискуссий, но польские историки и интеллектуалы имеют разные опции и ведут дискуссии. Конечно, тоже с нашей близкой нам по ментальности остротой и переходом границ дозволенного, но это спектр. Вот я мечтаю о том, что к нам хотя бы этот спектр вернется. И пусть у каждой группы будут и свои сторонники, но и свои аргументы. Пока у нас победила вот такая позиция, только на украинский манер. Тут надо писать герой, борец за независимость, святой. Вот.
Святой.
Да.
Андрей Олегович, я прошу прощения, я сейчас скажу как читатель, вот как человек.
А почему святой, извините, я добавлю, потому что у Либо есть, я не нашел это стихотворение, там же, когда пошли вот эти вот памятники, их стали много-много делать, часто на месте Ленина ставить. И там был один поэт, который написал стихотворение, либо фрагмент цитирует, что это с нам с неба посланный символ. С неба посланный символ. Это вот такая, я бы сказал, позволю себе немножко когти выпустить. Вот когда я смотрю на эти памятники, особенно в Ивано-Франковске на фоне таких блоковых советских домов, мне, как бывшему художнику, претит даже не сами идеи ОУН-УПА, а эстетика. Я бы в стиле символистов начала 20 века сказал бы, что эстетика выдает больше, чем слова и теории. Вот эстетика такого советского, пропагандистского, однополярного, но очень, ну, такого плоско-эстетического вкуса. Где он на крыльях, где какие-то вот метущиеся, как у молодого Ульянова Ленина, вот эти плащи, вот эти все пиджаки, у него в руках книга, здесь он на сердце держит руку. Это очень низкий вкус, очень низкая стилистика. Вот это я хотел добавить. И вот это стихотворение, нам с неба посланный пророк фактически.
Слушайте, но мое самое сильное впечатление от книги было там, где она апеллирует к воспоминаниям, фактам, к описаниям каких-то историй. Но там пробирает мороз по коже, да, идет. И мне совершенно непонятно, каким нужно быть человеком, насколько нужно абстрагироваться от этих жутких, совершенно документированных историй про уничтожение совершенно беззащитных и беспомощных людей, детей, женщин, стариков, самыми варварскими, самыми вероломными способами выманивания, там, из укрытия, обещания, потом убийства. Каким нужно быть человеком, чтобы продолжать принимать спокойно вот эту историю про героев? Ну, это, честно говоря, трудно уместить в голове. Откровенно скажу, что просто трудно
А знаете, Евгений, может,
вкусить.
сейчас вот Георгий подскажет, вот я впервые, когда стал узнавать об этом, поскольку я был в схоластике, в Канте, в Хайдегере, в Аппеле, впервые, поскольку я преподавал в институте Фомы Аквинского, а традиционно вот доминиканцы, они поддерживали революции, первую, вторую, естественно, и так далее. У них ночевали даже часть молодежи активистской в общежитии. Но они сделали где-то в 2005, 2006, 2007, вот сейчас не помню, может, Георгий подскажет, выставку у нас в институте Фомы, уже на Якира, которая сейчас называется Древлянська, 13, это здание института Фомы Аквинского, выставку, связанную с какой-то годовщиной Волынской трагедии. Может, это был даже 2003 год. И вот там, в наших больших пространствах, залах, вот есть аудитории, а вот большой холл такой, там были вывешены фотографии, тексты, просто документы. И вот я перед занятиями и между парами подходил и читал эти документы. Там просто отчеты, холодные отчеты, вот через руководство, через исполнителей к руководству. Вот это больше всего поражает. Это тоже как деятельность нации, такое документирование сделанного дела. Вот есть приказ, есть как бы постановление, и вот люди отчитываются, что они сделали, в каком селе, в каком количестве и каким образом они это сделали. Вот это пугает
Ну, сделали,
абсолютно
мы это
отстраненность.
убили
Да, вот
людей.
да,
Там.
еще как, там же описано как. То есть вот эта отстраненность, как бы документация просто действий. Там нет эмоций. И вот это в документах, ну, документы должны быть безэмоциональны, но сами документы самих участников движения, вот это меня поразило. Не знаю, вы знали вы такой выставки? Может быть, посещали, Георгий? Это в Киеве.
Нет, я такой выставки не видел. Я видел выставку, которую регионал Колесниченко организовал в 2013 году,
Уже позже, да.
когда они, как бы, помните, они еще ездили в польский Сейм, регионалы, чтобы там, как бы, агитировать против ОУН-УПА. Вот, кстати, одна из причин, почему после 2015 года совершенно бесконтрольно все это развивается, потому что главные оппоненты, которые политические оппоненты, институционные, главные акторы, которые им противостояли, исчезли, да? Коммунистов запретили, регионалы рассыпались, и все. И как бы нет никакого сопротивления. Но когда говорим об интеллектуалах, то понятно, что кто-то боится, кто-то просто не хочет пачкаться. Кто-то занимается чем-то другим. То есть я бы не сказал, что совсем нет сопротивления. Есть критические голоса, есть люди из Харькова, которые критически это все оценивают. Есть, в конце концов, Зайцев с его книгой о ОУН и о украинском национализме. Его там тоже пинали. Есть Грицак, который там выступал, ну, как-то то
Иногда
критически.
попадает за это. Вот за
Да.
это ему попадает. Да.
Он иногда критически, иногда там старается уже
Там
как-то
так
не
вот как-то.
очень. Да. Но есть, то есть какие-то голоса раздаются на этот счет. Но, в принципе, я не зря спросил про украинский перевод и про возможности, потому что, в общем-то, среда неблагоприятная для этой книги. Я хочу напомнить о том, что в центр «Дослідження визвольного руху», этот львовский, а я еще раз напомню, что это фасадная организация ОУНБ, в чем я ссылаюсь в данном случае на заявление самих руководителей ОУНБ. В книге Липовецкого она названа фасадной, и Конгресс украинских националистов, и Конгресс украинской националистической молоди. Это все фасадная организация, поскольку ОУНБ до сих пор действует по принципу ордена. То есть они до сих пор нигде не регистрируются, они просто существуют как некое сетевое сообщество, которое существует, вроде и существует, а вроде бы его и нет. Но вроде бы и есть, вождь есть. Значит, в этом смысле очень важно понимать, с чем мы имеем дело. Потому что как бы я возвращусь опять к этому тезису в связи с книгой Химки. Книга Химки, он ее писал, по-моему, лет 20. Я не помню, где он там об этом упоминает. Но он очень тщательно, очень долго собирал, сопоставлял. Если вы посмотрите на историографическую часть, он представляет все точки зрения. Вот Андрей показывал книги, да, вот «Спектр». Вот точно так же Химка делает. Он представляет все точки зрения. Более того, он совершенно не исключает и того, что УПА могли проявлять героизм, и того, что действительно были случаи спасения евреев, и так далее, и так далее. То есть книга в этом смысле, эта книга, это очень хорошее, добротное, я бы сказал, фундаментальное исследование, которое, в общем-то, представляет как разные взгляды на эту проблему, так и огромный корпус документов, включая устные свидетельства, включая документы из разных архивов и так далее. Это совершенно грандиозное в смысле, вот если чисто как историк я оцениваю эту работу, то это действительно очень, очень, это фундаментальная вещь, которая, несмотря, вот многие могут говорить, вот название такое, нормальное название, нормально выбран фокус темы, и нормально все это изложено как раз с точки зрения аналитической истории. Не аффирмативной, где нужно какую-то идеологию протолкнуть, не какой-то там дидактической, там, давайте выучим уроки истории, а именно аналитической истории, когда к истории относятся как к науке. Да? То есть, вот вы спрашивали факт, и значит, историки используют, например, слово «следы». А следы – это тоже документы, это памятники и так далее. Вот мы их собираем, и тогда из них получаются факты. То есть, говоря об этой книге, о контексте, Андрей сказал, что среда крайне неблагоприятна, да, у нас есть этот поворот. И я тоже согласен с тем, что вот то, что… Давайте обратим внимание вот на что. Речь идет о том, что это стало частью государственной идеологии, да, вот
Да.
как бы история ОУН-УПА. Но обратите внимание, что это дистиллированная вещь. То есть оттуда убрано все, что как бы может не соответствовать вот этому самому европейскому вектору. А, то есть ничего нет. Мы боремся, мы борцы за независимость, мы борцы за российским империализмом. Вот наша суть. Все остальное отсеяно. Окей? Ну давайте, ну, нельзя же строить на лжи, на умолчаниях. То есть, если мы говорим о ОУН и УПА как о историческом предмете, мы должны со всех сторон это освещать, все стороны. Если мы прячем что-то, прячем то, что они сделали на Волыни, прячем участие в Холокосте, прячем участие сотрудничество с немцами и с нацистами, то, что мы прячем, немедленно достается врагами Украины и используется. Они говорят: вот видите, вы это прячете, а мы это показываем. Вот посмотрите на них, они это прячут. И сюда, к Химке, к его человеческой позиции. Я его знаю с 90-го года. Это был первый, один из первых профессоров западных, с которыми я общался, когда я поехал в Канаду, в Эдмонтон. И он совершенно меня тогда тоже потряс именно своими человеческими качествами. Это очень хороший, добросовестный, ну, я не знаю, религиозный ли он, но у него этика на очень высоком уровне. То есть у него совершенно нет злости на тех людей, которые его поливают всяким дерьмом. Он совершенно спокойно к этому относится, он уравновешенный. Но, обратите внимание, при центре дослеживания вызволенного руху было проведено несколько мероприятий, и они, знаете, что они делают? Они изучают группу Химки. То есть они собирают...
Что вы говорите?
Да, они собирают, там, Леся Исаюк, там, еще кто-то, какие-то люди, я не знаю, кто эти, ну, я знаю, кто эти люди, но как бы говорить о том, что они из себя представляют что-то в качестве исследователей, я бы не стал. Вот они собираются, вот это уже несколько раз это было, и публикуют, то есть они публикуют о группе Химки, а группа Химки – это Расселинский Либе, это Пер Рудлинг, это еще разные люди, которые с Химкой связаны, потому что они были его аспирантами, там, с ним сотрудничали. И вот они выясняют, где они, что они говорили, что они писали, собирают эти материалы и все это реинтерпретируют в своем, ну, в том ключе, в каком Андрей упоминал. Ну, понятно, агент Москвы. Другая тема такая, не сильно муссируемая, но популярная, это, конечно, что его купили евреи. Да, вот он на еврейские
Ой,
деньги.
я забыл в связи. Вот это четвертое, да, вот забыл
Да,
четвертое, да,
вот,
вот это
да.
вот.
Ну, Сорос там еще не фигурирует, но, в общем, я как агент Сороса, мне было обидно, что, значит, вот, значит, и он тут отсутствует. Но, знаете, самое парадоксальное в этом то, что фонд Сороса, украинский фонд Відродження, финансировал Центр дослідження визвольного руху. Для меня это один из самых
Это я и говорю, союз, вот этот он неестественный.
Да.
Вот это я вот вижу наших интеллектуалов, с которыми я сотрудничал последние 20 лет, и вот их сейчас все больше радикализация меня удивляет, потому что многие из них не должны это, скажем, мягко так, эвфемизм, многие из них по, скажем, ну, не должны поддерживать эти идеи, даже из...
Знаете, я извиняюсь, знаете, когда появился эта шутка, этот мем «Жидобандеровец», да?
Да.
То сначала вроде было смешно, а потом это перестало быть смешно. Ну, понятно, что там была издевка, да, что вот называют бандеровцами, русские называют бандеровцами евреев, которые за независимость Украины. Меня когда-то один русский коллега назвал, говорит: ты же украинский националист? Я очень удивился, говорю: это почему? Говорит: ну ты же считаешь, что должно быть украинское государство, независимое,
А вот у
суверенное.
него.
Я говорю: да, считаю. Вот, значит, ты националист. Окей, вот это вот тот бейслайн, который всех как бы собирает в одном месте. Но из этого бейслайна теперь эти самые украинские националисты, вот эти вот радикальные, они оттуда выпихивают всех, как кукушка из гнезда, всех, кто не совпадает с их размерами, а размеры у них очень маленькие. Они всех выкидывают для того, чтобы как бы запанувати у своей сторонці.
Чтобы можно было как-то вот пошире пространство, да, простянуть.
Понимаете, в чем проблема? У них очень камеральное это сознание, оно у них очень узкое. И в этом-то и проблема. Вот вы говорите, что нельзя на этом строить будущее Украины. Конечно, нельзя, оно узкое. Это вот эта вот коробочка галичанская, да, она очень маленькая, она Она, собственно, и очень вторичная, и ничего там нет, никаких оригинальных идей. Все перенято в 30-е годы перенимали у итальянских фашистов, перенимали у разных групп, похожих в Центрально-Восточной Европе. То есть ничего своего нет. И вот в это все, в эту коробочку запихать всю Украину, огромную, очень разнообразную, с разными цивилизационными наследиями и так далее, это, конечно, это совсем не туда.
Вы знаете, что меня еще в книге поразило? Там немножко только, несколько абзаций. Ну, это то, что эти люди вот, в вакууме власти, который возник, там немцы как бы уже ослабели, Красная армия еще не пришла, они начинают убивать друг друга. Вот вы сказали, камерное мышление в одной коробочке. Если бы это было только это, мы бы сказали, ну и живите в своей коробочке.
Ну да.
Но здесь оказывается, ну это все знают историки, но детки будут читать, оказывается, что ОУН-Б воюет с ОУН-М, потому что они должны властвовать. И фактически они устраивают охоты на мельниковцев. То
Да.
есть одни члены УПА убивают других членов УПА, хотя их не так много, и пока в этом вакууме власти им бы лучше всего соединиться и создать какое-то общее движение. То
Я вас
есть это
поправлю,
да,
извините, вас
неумение
поправлю.
взаимодействовать. Да, добавьте, пожалуйста, это
Не
поразительный факт, поразительный.
одни члены УПА, другие члены УПА, одни члены ОУН, других членов ОУН. Потому
А,
что...
вот, совершенно да, одни члены ООН, спасибо за коррекцию. Одни члены ООН, так это же потрясающий сюжет, понимаете?
Ну, это замечательная история, потому что это конфликт поколений, во-первых. Потому что молодые и резвые возмутились против старших. Раскол ООН начался не в 1939-1941 году, он возник еще в начале 30-х годов. Это первое. А второе, это то, что да, они убивали друг друга, подозревая. Мельниковцы тоже убивали бандеровцев.
Ну.
Значит, подозревая, что те сотрудничают с врагом. Не зря подозревали, потому что ОУН в начале 30-х годов ОУН была инфильтрирована очень сильно агентами, в частности польской разведки, а именно разведки, двойки. И кроме того, там были и советские агенты. Там были вообще двойные агенты, которые на двойку работали и на советскую, на НКВД.
Ну, плюс еще с немцами, да, то есть
Да,
три как бы.
еще. Да. То есть это очень, очень сложная история, очень трагическая, иногда комическая, то есть там всякое есть. А из этого всего очистили и дали вот эту вот совершенно безвкусную конфетку, которая сводится практически даже не к рассуждению, а просто к лозунгам. И это совершенно как бы, ну, оно может быть и работает, когда упрощенное мышление, но когда речь идет о том, чтобы подумать, то тут не до подумать. Кстати, сами эти мельниковцы и бандеровцы, мельниковцы называли бандеровцев селедками, указывая на их низкий интеллектуальный уровень, ну и так далее. Так что, ну, знаете, я в 91-м году был на мероприятии, посвященном 30 июня. И все встали, когда... Это было в Праге. Все встали, когда сказали, давайте почтим память. А часть аудитории осталась сидеть. Я говорю, это кто? Бандеровцы встали, а мельниковцы остались сидеть. Вот вам замес. 91-й год. Уже прошло, слава богу, 50 лет. А они все еще враждовали. Как
То есть
сейчас?
в коробочке там постоянно.
Коробочки, да.
Там тесно, тесно в коробочке.
Да. Это правда.
Но я хотел бы в заключение, может быть, не в заключение, в конце концов, разговор-то у вас хорошо получается. Вот что меня еще поразило, я вернусь к предисловию. Поговорим об авторе еще раз, о Химке. Вот при всем том давлении, которое на него оказывалось и оказывается со всех сторон, Джон Пол нашел в себе смелость сказать о притеснении русскоязычных. Это вообще невиданное мужество. Он объясняет, что разрешил русский перевод, несмотря на войну. Вот само одно предисловие стоит того, чтобы его прочитать, даже если на всю книгу не хватит у вас сил. Очень ясно, очень просто говорит о том, что недопустима дискриминация и притеснение граждан Украины. И это практически, я знаю, по-моему, единственный историк, единственный западный историк, который вообще об этом говорит. И вот эта смелость необычайная, совершенно необыкновенная, которую можно было только прочитать в каких-то не знаю, в моем детстве каких-то героических сказках, да, она вызывает необыкновенное уважение у меня лично. Ну и подождем, когда эта книга выйдет на украинском языке. Хотя, ну как вы видите, что никакое знание фактов, никакие кровавые подробности документированные не могут, на самом деле, похоже, противостоять этому сильному давлению нарратива ли, идеологии
Ну,
ли.
и не только давление, здесь работают защитные механизмы. Вот я могу просто описать, как это работает. Например, все эти кровавые преступления будут описываться как операция под чужим флагом. Ну да, были такие случаи, что НКВД переодевалась в форму. И вот в сознании, то есть когда человек хочет защититься психологически, он найдет лазейки, чтобы все это переописать. Да, были зверства, да, был геноцид. Но это делали НКВД в свойственном стиле, переодеваясь и так далее. Там было то, мы сейчас вам это объясним. И тем самым сознание неуязвимо. И здесь в каком-то смысле история, как и философия, не может до конца 100% быть доказательной наукой. Мы заточены, философы и историки, как раз на сомнениях, на дискуссиях. А когда история или преподается, или идеология в таком плакатном стиле, мы чувствуем, ну как бы, мы не можем здесь вести диалог. Потому что я могу делиться своими сомнениями, а эти люди не сомневаются. Это уже не наука. Поэтому вот я объясняю, как работает объяснительная система. Каждый из фактов этих в книге или в другой книге найдут, как объяснить. Вот и все.
Но ведь это не остается безнаказанным. Я понимаю, что, может быть, это поле уже такой спекуляции. Ведь посмотрите, на какой лжи и умалчивании строилась идеология советских времен. Рассыпалась как прах. Когда скажем так, эпоха гласности тут же себя дискредитировала, растворились все моральные какие-то основы, оправдания. Я думаю, это было одной из серьезных причин такого быстрого коллапса. И ведь вполне возможно, что такая же, наверное, штука может случиться и с украинскими нарративами. И
Ну,
ведь
уже случилось. В таком пространстве творчество невозможно. Это вот такой старый мой тезис. Если вокруг подозрения, обвинения и атаки на личность, а наука и вообще культура развивается в дискуссиях. Каждый исследователь имеет право даже на ошибку. Мы с Георгием можем ошибиться. Химка, кстати, в этой книге сам себя корректирует. Вот он как исследователь говорит, я вот думал так, а потом через какое-то время документы, и я пересмотрел свою позицию. То есть это совсем другой подход. Вот о чем речь. Это не творческая атмосфера. В ней могут создаваться только пропагандистские клише. А это значит стагнация культуры. Вот и все.
Неужели в украинской истории, в истории стремления украинского народа к независимости, к самостоятельности, скажем так, нет или не было тех людей, чьи личности и чьи личные истории вызывали бы, или не вызывали таких вопросов. Не знаю, Георгий, может
Ну,
быть, вы.
Шептицкий, например, опять же, смотрите, Шептицкий Бандера – тема, которая тоже прячется. Вот, может быть, Георгий скажет, это интересная очень тема. Как бы две иконы, да, нашей как бы истории. Но эти иконы находились друг с другом в очень конфликтном.
Конечно. Да, Шептицкий осудил убийство Бабия, и вообще террор осудил, так что тут все понятно. Ну, как бы, понимаете, у меня все равно остаются сомнения серьезные насчет того, насколько эта вся мифология у Унупа, насколько она действительно релевантна для большого количества людей. Ведь, во-первых, те, кто это продвигает, они заинтересованы в том, чтобы сказать, вот, вся Украина так думает, да? А в социология уже как бы подтверждает, там Бандера уже 90%, что-то такое одобрение. А, но, во-первых, что там люди знают о Бандере? Знаете, я во Львове возле памятника спрашивал людей, кто это. Были очень смешные ответы. То есть они знали, кто это, а что это, они не очень хорошо понимали. Но не в этом дело. Дело в том, что вот как бы мы, я опять возвращаюсь к вот этому вопросу о круге читателей, да, вот кто будет читать книгу «Химки». Она действительно довольно долгая, и не всякие ее осилят полностью. Ну, понятно, будут выборочно читать, там каким-то обращаться разделом, но как бы сейчас общая, мне кажется, общая тенденция не только в Украине, везде. Во-первых, к вот этому монотеизму и этой интегральности мышления, когда даже ну, в Америке, когда мы привыкли, что вот колыбель демократии и так далее. А когда там была дискуссия 16-19, да, год начала рабства в Америке, когда первых рабов привезли, там либералы устроили такую баню кровавую очень известному историку рабства, за то, что он там что-то не так сказал, и вот это вот вакисты и БЛМ, они там его растерли в порошок. Он даже ушел с поста главы Американской ассоциации историков после всяких извинений. Посмотрите, что делается в Германии. Там идет Historiker Strike 2 по поводу, значит, ну, как бы, те, кто стандартную версию Холокоста отстаивает, как они набрасываются на всех тех, кто начинает Холокост уравнивать там с Гереро там, и так далее. Ужас, что делается. Язык какой жуткий, как они друг друга поливают. Ну, не они друг друга, те не поливают, а вот холокостники поливают. То есть, ну, куда ни кинь, взгляд везде, вот это вот происходит вот эта вот радикализация. Как бы мне-то хорошо, я это исследую, так что у меня есть чем заняться, но вот то, что
Кому-то хорошо.
Андрей сказал, да, ну я понятно, что я шучу. Андрей сказал, что нет поля для дискуссии, а раз нет поля для диалога и дискуссии, значит, все умирает. Я с этим согласен. Известный Андрею ученый, историк, с которым Андрей там проводил какой-то эфир, не буду называть его имени, он сказал, что в Украине история как интеллектуальное занятие закончилась. Я с ним не совсем согласен. Еще есть островки, где там что-то
Да,
мелькает.
ох, хорошо, он изучает Русь
Да, он
древнюю, да.
далеко. Ну, знаете, когда был спор по поводу Анны Регины в 16 или 17 году, то что-то мы заметили, что и 1000 лет тоже как бы не дистанция. Так
Не препятствует.
что в общем-то, получается, что как бы ну, мы, видимо, уже вошли в эту полосу, когда книгачей, если Стругацких вспоминать, как бы, ну, вот этот топот сапог, он очень сильно заглушает голоса разума. И тут вот эта история с Оунупа, это как бы один из эпизодов более широкой картины, к сожалению, которая, к сожалению, приобретает масштаб глобальный. Это не то, чтобы успокоиться, ну и у них, и у нас, да? А для того, чтобы сказать, что как-то надо держаться. Вот Химка держится, давайте все остальные, кто еще может держаться, держаться. Хоть где-то в каких-то отдушинах это все отстаивать, если пока есть такая возможность.
Это да, и хотелось бы добавить еще, что мы знаем, что такие времена проходят, в конце концов, и
Ну да.
книги, которые остаются вот для тех будущих времен, они будут прочитаны. И ведь
Ну
Химка
да,
тоже говорил,
конечно.
что его суть его книги это вообще-то научный труд для тех, кто будет изучать дальше. Там собраны систематизированные материалы, и для тех, кто двинется дальше, уже будет какая-то основа, им не придется проходить все это заново. Они смогут выбрать какие-то узкие разделы и туда уже погружаться. Но вот этот как это сказать, весь этот набор документов есть собран, систематизирован, индексирован. И именно в этом автор видел смысл своей книги прежде всего. Конечно же, его меньше всего интересовало хайп, какой можно было.
Нет, абсолютно нет, не
Абсолютно
интересовал.
не интересовал. Это
Это
научный
не
труд.
тот человек, который
Вообще,
этими
да.
вещами
То есть
интересуется.
это научный труд, который воздействует на доминирующий или там продвигаемый нарратив, и в силу этого те люди, которые никогда не прочитают эту книгу, они заранее ее ненавидят. Вот, собственно, такая вот история с этой книгой. Повторюсь, что книга доступна. К сожалению, она доступна больше для тех, кто живет в Европе, в Европейском Союзе. Конечно же, она доступна в электронном виде. И вот я сейчас говорю эти слова не для того, чтобы там что-то продать, а для того, чтобы вы просто знали, что такие книги, такие труды и, главное, такие авторы, наши современники, существуют. Кто-то показывает пример, что можно быть честным, можно не бояться. И пусть для кого-то из слушателей это будет вдохновением или успокоением, примером, как, например, вот такой человек, как Химка, пример для меня лично. Ну, в общем, наверное, можем завершать. Что-то скажете еще?
Ну, я пару слов я рекомендацию читателям, потому что, ну, конечно, книга не очень толстая, на самом деле, мы вас напугали. Она вполне подъемна для нескольких дней чтения. Вот я бы обратил внимание читателей на то, что да, там есть фактологические главы, там буквально по городам Украины данные, описания. И ее можно читать не от начала до конца, а выборочно, как сказал Георгий. Взять какую-то одну из тем. Но при этом очень рекомендую обязательно или в конце, или в начале внимательно прочитать две первые главы. Именно по эпистемологии истории. Как работает историк, как он работает с источником. Потому что это была работа очень объемная. С одной стороны, это исследование о... И для меня было открытием, что это новая тема. Это тема, которая стала исследоваться в 90-е годы. До этого было две апологетические, как бы советские и эмигрантские две идеологемы. Все. То есть это очень новая тема. То есть исследовать книги. Потом они с женой проводили интервью. То есть они объезжали регионы, они общались с людьми. Это громадное собрание фактологическое свидетельств. А это нужно еще оценивать свидетельства, сопоставлять и так далее. И, естественно, это работа уже с источниками, с документами и так далее. Это очень важно для читателя увидеть, что труд историка и вообще интеллектуала – это не просто описание фактов, а что это очень сложная аналитическая работа на всех уровнях. И вот чтобы понять, как мыслит историк, как он работает, две эти первые главы, мне кажется, просто необходимы. Ну и последний тезис, здесь я, Евгений, вы упоминали, безусловно, топот копыт и сапог мы слышим. Но я хотел бы подчеркнуть то, что, наверное, ситуация Украины беспрецедентна. Потому что большинство стран, которые нас окружают, по крайней мере, в сторону Запада, ну, отчасти в Средней Азии, например, там, не знаю, Грузия, Армения, даже там, Азербайджан, Казахстан, все-таки не делают, насколько мне известно, ядром своей идентичности подобную идеологию. И можно сказать, что вот здесь мы с этим мифом, мифом ОУН, УПА и культом Бандеры немножко выпали из истории. Да, везде идут споры, там рабство, БЛМ, прочие вещи, но откровенно идеология прошлого, я бы сказал, идеология междувоенная, между двух мировых войн, которая вдруг в 21 веке так выстрелила и стало знаменем определенных групп, мне кажется, это беспрецедентно. Вот я не нахожу. Может быть, где-то в Южной Америке? Не знаю. Или где... А, ну, может быть, в Иране, может быть, еще. Но я не вижу в западном мире или европейском мире подобных аналогий. Потому что, ну, это откровенно то, что не надо брать с собой 21 век. Это мое последнее слово. Вот подобные идеи брать с собой 21 век, ну, по крайней мере, неразумно. Это вот беспрецедентность нашей истории.
Георгий.
Я согласен, ну, тут Проблема еще в том, что нет никакой повестки, как бы позитивной. Вот в самом мифе Унупа, как бы, что предлагает, что для будущего предлагает этот миф? Культ героизма, ну, другие тоже предлагают культ героизма. Культ смерти за Родину, ну, другие тоже предлагают. А что можно пощупать, где мы находим? А культ борьбы с Россией? Окей, правильно, сейчас нужно бороться с Россией, потому что это война за выживание, за это, ну, говорят экзистенциально, не люблю это слово, но практически война за выживание страны. Окей, хорошо, а дальше? Где картина будущего? Что в этой картине прошлого? Для чего нам нужно прошлое? Зачем мы думаем о прошлом? Для того, чтобы строить будущее, правильно? История – это не о том, что было вчера, а история о том, что сейчас и то, что будет завтра. И что, где, что здесь есть вот в этом, во всей этой истории героического сопротивления, жертвенности, да, прекрасно, это все хорошо. Где дальше? Куда дальше двигаться? Покажите. Сама программа ОУН, которую выстраивали тогда в 30-е годы, была крайне, ну, крайне непривлекательна даже для той части населения, куда они пришли, эти походные группы. Почему в 43-м году меняли там всю эту программу? Да потому что вообще не понимали, кто это такие, чего они хотят. Политическое устройство, которое предлагали на Восточной, там, на Южной Украине, эти просто не понимали. Они поняли, что нужно что-то менять. Сами ууновцы. И начали менять, подстраиваться. Ну, там еще были другие факторы, но один из главных факторов, мне об этом говорили сами люди, которые этим занимались. Я брал у них интервью в середине 90-х годов. Они мне говорили, что да, вот мы пришли на Большую Украину, они так говорили, Велика Украина. И побачилось, что там, ну, нас не воспринимают взагалі. Так какого лешего сейчас будут то же самое принимать? То же самое, если сейчас нам социология показывает, что их признают, да, признают, так в законе написано. Но что это за социология во время войны, когда
Да.
люди
Под дулом пистолета, это социология, я бы так
даже не в
сказал.
этом дело, даже дело в том, что часть территории утеряна, где эта идеология вообще не воспринималась никак, никогда. Более того, воспринималась резко отрицательно. Так что это все, еще раз говорю, натягивание вот этого вот локального мифа на всю Украину, он треснет просто по швам, он не натянется, он слишком маленький.
Ну, давайте на какой-то позитивной ноте
Вот это
постараемся завершить. Да, 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 да.
оптимистический тезис, который хорошо суммирует разговор. Будем надеяться.
Ну, будем надеяться. Георгий,
Может,
вы
эта книга
надеетесь?
поможет вот этому вот
Да.
треску
Вы надеетесь?
разрывающегося
Давайте.
Фишкиного кафтана. Вот.
Да, маленький вклад, да, в разрыв кафтана. Будем надеяться.
Да.
Всего доброго.